Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В течение некоторого времени мы с вами знакомимся с грандиозной выставкой византийского искусства, которая открыта в Николаевском зале Зимнего дворца. На ней представлены памятники из музеев, библиотек, монастырей Греции и из фондов Государственного Эрмитажа за все время существования империи с 1 по 15 века. На этой выставке концентрировано соединилось время и пространство Восточной Римской империи. И, конечно, это требует комментариев и пояснений. Так что наша экскурсия продолжается, рассказывает старший научный сотрудник отдела «Востока» и куратор выставки Юрий Александрович Пятницкий.
Византия в Эрмитаже.
В витрине, где епископские перстень, камея с изображением Константина, императора, да. И...
Коронуемого, Тюхия Константинополя.
Да. Там есть... такая фраза, переработка 19-го, то есть она сама камея 6 века, переработка 19-го. Вот, что значит переработка?
Ну, переработка – это значит просто в 19 веке для коллекционера немножко... Ну, чуть-чуть углубили там и отшлифовали резьбу.
А,
это не изменение сюжета. Угу. Хотя первоначально сюжет был все-таки Троян, император Троян, видимо, вот с победной Никой, ну, которую переделали в Константина. На самом деле, вот такие переработки, ну, не 19 века, а именно византийского времени, они очень часто встречаются, и для византийских мастеров не существовало никакого труда взять портрет римского императора и переделать его в апостола Петра.
Да.
Или взять, вот у нас есть камея с Христос Эммануил, на самом деле это римская Матрона, женщина, у которой срезали покрывало, оставили кудряшки, значит, переработали немножко одеяние, и получился Христос Эммануил. На самом деле когда-то это было изображение какой-то аристократической женщины.
Ну, украшения совершенно потрясающие. Там вот есть замечательный браслет с удивительно, я не знаю, это мозаичный, наверное, да, он такой широкий, вставкой, там вот очень тонкие рисуночки, там в основном птички,
ну, вот
какие-то.
Большой вот там.
Да-да-да, вот там
это,
большой.
Да, да, это эмалевый браслет, их пара, они найдены были в Фессалониках и хранятся в Фессалониках, входят в состав национальное достояние Греческой Республики, и поэтому никогда два браслета не покидают страну, только один браслет. Ну, нам как-то благосклонно дали этот браслет, чему мы были очень рады, потому что это уникальная совершенно вещь, это золотой браслет, где вставки перегородчатой эмали. Ну, для меня эта вещь имеет еще и особое значение, потому что когда-то моя учительница, профессор Алиса Бан, которая до меня была хранителем византийской коллекции, она как раз занималась этим браслетом в связи с одной находкой, эмалевой находкой из Херсонеса, и писала о нем, и поэтому... Вот взять его на выставку, поместить, показать всем, ну, в какой-то степени это и дань как бы памяти своего учителя. Так же, как и, в принципе, вся эта выставка, не только у нас портрет вот Кондакова. Я надеюсь, что в каталоге мы сможем воспроизвести и портреты других хранителей византийской коллекции, Якова Ивановича Смирнова, и Айналова, и Мацулевича, и Алисы Банк. тех людей, которые сохраняли традиции изучения византийской культуры здесь, в Эрмитаже, в самые сложные годы, наверное, и в то же время те люди, которые мечтали и были бы рады увидеть вот эти замечательные сокровища из греческих музеев здесь, в стенах нашего музея.
Юрий Александрович, прямо перед нами витрина с серебряными и бронзовыми. Я не знаю, все ли там из серебра, но я имею в виду...
Там
и
серебро
и
все,
тоже, да. Предметами. Ну вот шлем совершенно. Я так понимаю, что это из эрмитажной, да, коллекции?
Да,
шлем
потрясающий. Серебро все это из эрмитажной коллекции. Поскольку греческие коллекции достаточно бедны кладами, у нас, наоборот, очень хорошая коллекция византийского серебра, поэтому мы не брали эти памятники из музеев Греции, а взяли из своего хранения, тем более, что часть археологической экспозиции сейчас на реконструкции, и, значит, безболезненно можно было взять какие-то вещи, не разрушая экспозицию. Еще особенность нашей выставки, что с постоянной византийской экспозиции мы изъяли только два экспоната.
Ну вот один — это Преображение.
Один — это икона Преображения, а второй — это серебряное блюдо с вознесением Александра Македонского, потому что с греческой стороны мы получили уникальную плиту с тем же самым сюжетом. Александр Македонский в корзине возносится на грифонах к небу, кормит их там мясом или дразнит мясом, чтобы они все выше и выше поднимались. И, конечно, вот сопоставить сюжет на мраморной плите и рядом на серебряном блюде приблизительно одинакового, ну, близкого времени, это, конечно, очень интересно.
Ну, да.
Это вот два экспоната, которые мы исключили из нашей экспозиции. Все остальное только из фондов. Это показывает, насколько богаты наши фонды. И мы были бы, конечно, счастливы, если бы все-таки появилась возможность расширить нашу экспозицию, даже не только, может быть, в этом помещении, которое мы занимаем сейчас, а, может быть, в другом месте можно было бы выставить нашу коллекцию вещей 15-17 века, что, конечно, было бы крайне интересно для многих посетителей.
Ну вот шлем, он это какого-то богатого воина или просто
Византийца? Да, это парадный шлем. Вообще вот шлем, ваза амфора, ситула, ведерко – это вещи, найденные в захоронении в Концеште. Это ныне на территории Румынии, найдены в 1812 году. Случайная находка, богатое захоронение варварского князя, вещи византийского и эпохи переселения народов. Есть и римские вещи, позднеримские. Конечно, уникальная находка, она сразу поступила в Эрмитаж, хранится у нас. И вот этот парадный, конечно, шлем, он очень импозантен. И как раз он и дает вот эту нотку, только намек на то, что осталось за пределами выставки. Ведь за пределами остался еще и огромный пласт истории, военной истории Византии, который, ну, по разным обстоятельствам мы не представляли, но хотя бы намек на это дать мы хотели.
Ну вот, да, мне, кстати, мысль пришла в голову, когда увидела шлем, что в Эрмитаже же огромный, так сказать, богатый рыцарский зал, но там в основном,
ну,
западноевропейские.
Там нет византийских, да, там нет византийских. Византийских нет.
Вообще в природе ли существует вот такой полный комплект, что вот так же можно было представить,
нет,
как выглядит?
Нет.
Нету, да? Нет. То есть нельзя такой составить образ византийского...
Ну, только отдельными деталями, но в целом, конечно...
А это в связи с чем?
Вооружение чаще ломалось и чаще использовалось, переходило в века. Клали вооружение в могилы воинов, поэтому не все дошло, что-то коррозировано, а что-то просто воровали грабители, уничтожали... Когда раскапывали...
То есть на Западе таких явлений не встречалось, что ли? То есть западные доспехи лучше дошли?
Ну, западные доспехи другого времени, они все-таки не более поздние по времени, да.
Понятно. Там вот такой странный, там написано «Лира».
Да, вот, да.
И
да,
какой-то странный еще. Лира, это прям вот какие-то маленькие
Ну, лира, эти штучки должны, их нужно, они закреплялись особым образом, и между ними натягивалась струна.
То есть это вот все вместе?
Это все вместе, круглая штука, да, там не сохранилась внутренняя часть, это обкладка, там должна быть, значит, вот этот вот панцирь черепахи, и на него натянуты...
То есть это все вместе?
Все вместе, да. А лира здесь у нас неспроста, потому что как раз напротив этой витрины стоит рельеф, прорезной мраморный рельеф с изображением Орфея, играющего на лире, есть заслушались животные и птицы. А рядом с серебряным блюдом с вознесением Александра Македонского есть блюдо тоже конца XII, начала XIII века из собрания Эрмитажа, где изображен тот же Орфей, играющий на лире, но он восседает на льве. То есть вот эта вот перекличка каких-то элементов, она у нас всегда есть. Может быть, не всегда она видна или не все обращают на нее внимание, но мы посчитали, что если мы эти переклички делаем, то рано или поздно человек обратит внимание, или хотя бы один из 10 обратит внимание, это уже будет выполненная задача.
Византия в Эрмитаже. Рассказывает старший научный сотрудник отдела Востока Юрий Александрович Пятницкий.
Другая витрина с бронзовыми, как я понимаю, вещами, и она представляет собой, ну что ли...
литургические предметы.
Литургические предметы, какое-то представление алтаря, потому что дискус и чаша...
Абсолютно верно, это так и задумано.
Крест, видимо, на престоле.
Выносной крест. Но это так и было задумано. Специально мы брали бронзовые вещи, потому что серебряных, ну не в нашем собрании, серебро, золото, там, не в собрании Греции мы набрать бы не могли. Эти вещи есть, но в разных, как бы по одной вещи в разных музеях, там в Сан-Марко можно было бы взять, конечно. Но такой возможности у нас не было. Поэтому я специально сконцентрировал только вещи из бронзы, и мы их выставили точно так же, как бы в пандан к серебряной витрине, а вся серебряная витрина построена на контурах. Вы видите контуры, объемы вещей, и бронзовые вещи, они тоже все на контурах. Вы их рассматриваете как бы вот как контурную линию, для того, чтобы можно было лучше представить себе красоту, пропорции, соотношения. Ведь ну, тот же крест со слезками, он же изумительный по форме. И вот это одна из особенностей византийского искусства. Независимо от материала, будет ли это богатый материал, золото, серебро, или более дешевый материал, там та же бронза, хотя она достаточно высоко ценилась в Византии, но форма, декорация, пропорции этих вещей, они абсолютно столь же идеальны, как и вещей из драгоценных материалов.
Угу. Если он выносной, то есть он, наверное, крепился на какое-то древко?
Он крепился на деревянное древко, да, и выносили. Но такие же кресты были напрестольные, которые также вынимали, вставляли в древко и шли с крестным ходом.
Ну вот там светильник, который, я посмотрел на этикетке, лампадофор назван, но при этом в переводе написано
поликандилон. Но это как бы нормальная в русском традиции, это лампадофор. Ага. Вот. Переводить поликандилон, ну, это не очень...
Здесь скорее что-то
вставлялись лампадки. Ага. И в центральные вырезы, и в маленькие дырочки там вставлялись стеклянные обычно или глиняные слезки. Ага. Лампадки, наливалось масло, поджигался фитилек и...
Ну, он подвесной светильник,
подвесной,
да? То есть, или
подвесной.
Кто-то ходил там с ним?
Нет, он подвесной.
Он именно, ну,
он именно для освещения, да. А вот второй светильник, который стоит у нас, у него тоже есть петли, он, вот он мог быть и подвесным, стационарным и переносным. То есть с таким светильником можно было ходить, но у него центральный объем – это емкость для масла. Она закрывалась крышкой, поэтому масло, как бы вот вы идете, оно не расплескивается. В открытом светильнике, конечно, вы не сможете лампадку нести, не расплескав или не задушив ее.
А свет выбивался, получается, из этих рожочков, что ли? Пламя, точнее?
Пламя выходило из рожочков. Но там интересный тоже момент декора, потому что как бы основная часть, вот основной этот сосуд для масла, он украшен тремя головками телят или быков, ну, молодых телят, телят. А телец, голова тельца, это один из символов богини, великой богини Кибеллы. И вот рядом у нас алтарь с великой богиней Кибеллы, посвященной. И там мы видим такие же, точно в декоре, головки быков или тельцов. А Кибелла, это была богиня, покровительница благосостояния, удачи, расцвета государства или города. Поэтому изображалась она в головном уборе в виде такой башни, городской башни. А это образ, который в раннее христианское время стал ассоциироваться с богиней Тюхи, то есть богиня города, хранительница города, та, которая следит за сохранностью города. И мы видим, с одной стороны, у нас изображение Кибеллы, а с другой стороны, Тюхия Константинополя коронует Константина Великого, основавшего город. То есть вот эти переклички есть, а рядом христианский светильник с крестом, но с головами телят, которые ассоциируются с культом Кибеллы. То есть вот эти вот такие переклички, они у нас везде есть.
Да, это заметно. Это особенно заметно вот по этой вот арке, потому что внизу две первых веков, да, там первый, там третий век, я сейчас точно не помню.
Тридцать четвертый.
Мозаики, а наверху какая-то она там, по-моему, 14-го, я тоже не помню, но какая-то очень поздняя.
Это 13 век, мозаика
Иисуса Христа.
Да. Из мозаика из Равенны, в свое время подаренная, две парные мозаики Богоматери и Христа были подарены Николаю I, генерал-адъютантом Оболенским князем, и хранились в церкви, готической церкви в Александрии, ну, которая существует и сейчас. А вот после революции их передали в Эрмитаж. Ну, мы нашли возможность выставить. Конечно, немножко здесь такой есть намек на эдесский образ, находящийся над вратами. Ну, это может быть единственный вот такой слишком откровенный намек, который мы позволили себе на выставке.
Мне вообще вот очень нравится эта вот арка, как-то она очень сильное впечатление производит.
Арка – это придумка нашего замечательного дизайнера Виталия Борисовича Королева. Я, конечно, ужасно обрадовался арке. И вот обратите внимание, что далее в декоре у нас присутствует элемент арочный. Но это не от арки как бы триумфальный идет, а идет от тех арочных проемов, которые украшали экстерьер, то есть внешний вид византийских церквей. У них же даже прямоугольник окна, он вписан все равно вот в этот арочный проем.
Причем она асимметричная, я это не сразу заметила, но потом просто равняла фотографию, решила, что это у меня что-то, а потом вдруг обратила внимание.
Нет, она немножко,
органично выглядит, но при этом асимметричная. Здорово. Ну и, конечно же, не могу не спросить еще раз про картину Эль Греко «Апостол Петр». Ну, вот в Эрмитаже есть картина
«Петр и Павел»,
Петр и Павел. Можно об этой картине немножко рассказать?
Ну, когда мы начинали делать выставку, у нас еще формировался план вместе с нашими греческими коллегами из Министерства культуры Греции. И мне вообще предполагалось, что выставка будет продолжаться до 17-го, экспонаты до 17 века. И мне хотелось, чтобы последней заключительной точкой была одна из икон. Несколько икон хранятся в музеях Греции. Вот одна из икон раннего периода, критского периода, исполнена Доминика Теотокополосом, то есть позднее известным как Эль Греко. К сожалению, вот ничего из этого не вышло. И когда мы уже и поменяли всю концепцию, и у нас хронологические рамки закончились на середине 15 века, на существование Византии, ну, как раз именно для того, чтобы не дать возможность греческому министерству культуры постоянно менять памятники на более поздние, потому что, ну, у нас бы не получилась выставка. И в какой-то момент они написали, ну вот кроме вот этих экспонатов будет еще и один Эль Греко. А какой, сообщим дальше. Но отказываться от Эль Греко, тем более Эль Греко для определенной категории, скажем, интеллигенции там 70-х, 80-х годов, это всегда было нечто, вот, истинный вкус. Ну, там, Рембрандта все любят, это стандартно, Рубенса это нет, ну, это как бы дурновато, а вот, а Эль Греко это показывает твою вот утонченность, твою особую интеллигентность и так далее. Был такой момент. И всегда, конечно, Эль Греко вызывает особый интерес. Любая работа Эль Греко вызывает особый интерес, особенно у нас вот в России, в Санкт-Петербурге. Поэтому, ну, отказываться было невозможно. Уже и, наверное, глупо прислали. Ну, уже нам прислали фотографию апостола Петра. Сначала я как-то... Все-таки мне бы хотелось иконный образ. А потом я понял, что он лучше. Он более органично вписался в выставку. Он лучше виден переход традиции византийской иконы, которые воплотились в работах Эль Греко. Мы все говорим, что Эль Греко основывался на византийских традициях. А вот когда мы сопоставим византийские иконы 14, 13, 14 века и работу Эль Греко, то мы видим, что действительно многие приемы, компоновки, там более широкий зрачок, более узкий зрачок, тень, вибрирующий вот цвет одеяния, это все вещи, которые действительно пришли из византийской культуры. Ну, а я как-то сразу не сообразил, вот наш директор, он более человек, как-то более умный, и он сразу же сказал, ну, конечно, апостол Петр, потому что у нас город Святого Петра, и он, значит, когда вот здесь как благословение Византии, еще и Эль Греко.
Ну, получается, что, значит, с одного входа нас встречает
Эль Греко, апостол Петр, да, с другой стороны, Андрей из Евхаристии, то есть нас встречает как бы Евхаристия, а по центру, да, нас по встречает центру персонификация осени, то есть благосостояние государства и каждого человека.
Но в то же самое время напротив такой довольно значимый образ Христа,
ну, я имею в виду, да. Ну, у нас сразу, как только вы входите, вы видите справа и слева две большие двухсторонние иконы. С одной стороны Христос Пантократор, с другой стороны Богоматерь Дикитрия. То есть вот этот вот разворот как бы иконостаса, он здесь осуществлен.
Наверное, одна из самых сложных задач музейщика – это не просто собрать в одном месте какие-то памятники и подписать к ним таблички с названием, а заставить говорить эти предметы сами за себя, показать связь между ними, а в целом передать дух времени. Эта задача как нельзя лучше удалась организаторам, за что им, конечно, огромное спасибо. Если вы еще не были на выставке, то идите обязательно, и не один раз. За один раз просто невозможно вместить в себя всю выставку. Ее осмотр – это довольно напряженная работа, хотя и очень приятная. И мы советуем не торопиться. Действительно, самое ошеломляющее впечатление производит вход со стороны портретной галереи Романовых. В нее можно попасть со стороны фельдмаршальского зала. Это античная часть экспозиции. Торжественный вход. и немного напоминает городскую площадь перед дворцом или храмом. Вы оказываетесь среди древних ромеев. Это время мужей апостольских и апологетов, защитников христианства. Один из них, Юстин Философ, ввел в христианское вероучение понятие греческой философии. Кстати, тут же, рядом со входом, стоит бюст неизвестного философа с очень выразительным лицом. Вас втягивает в арочное пространство, и вы уже в центре выставки. Тут можно и осмотреться. Другой вход со стороны концертного зала. В него можно попасть, пройдя до конца галереи Дома Романовых. Здесь же информационная зона, где можно почитать справочную информацию. На этом входе нас встречает апостол Андрей, как вы уже слышали. И здесь сразу перед нами раскрывается Византия во всем ее великолепии – икон, украшений, предметов прикладного искусства. А третий вход со стороны аванзала, который сейчас, к сожалению, на реставрации, поэтому через него прямо от Иорданской лестницы ведет небольшой временный проход. Перед нами только апостол Петр Эль Греко. В руках у него два ключа – от рая и от Рима. Символично не только то, что апостол Петр – небесный покровитель нашего города. Он – основатель апостольской кафедры в Риме. Что ни говори, а на протяжении многих веков государства и люди свое величие связывают именно с этой древней империей – римской. То, что мы называем Византией, на самом деле исторически называлось Восточной Римской империей, империей ромеев, то есть римлян. И даже когда столица переместилась в Константинополь, его официальное название было Новый Рим. И франкское королевство Карла Великого в конечном итоге хотело видеть себя не иначе, как Священной Римской империей. Даже Москва решилась претендовать на третье место в числе наследников империи ромеев. Москва – Третий Рим. Кстати, имя, данное новой столице Петром Великим, связано не только с именем небесного покровителя царя. Город Святого Петра – это ведь Рим. Так вот, символичность портрета апостола Петра на этом входе еще очевидна потому, что эта часть выставки посвящена позднему периоду Византии и той ее истории, которая связана с государствами крестоносцев на территории империи. И как бы мы ни относились к различиям в христианском мире, совершенно очевидно, что он связан едиными нитями. Следуя этим нитям, нам многое объясняется, а значит, становится понятным. Собственно, такой мой затянувшийся экскурс в историю – это всего лишь призыв не спеша и внимательно осмотреть выставку. Времени для этого не так уж и много. До 2 октября. Осталось 2 месяца. Не пропустите. Возможно, кто-то из вас уже побывал на выставке и составил свое впечатление. Может быть, появились какие-то вопросы. Присылайте и отзывы, и вопросы. Мы обязательно передадим их организаторам. Продолжение экскурсии с куратором выставки, старшим научным сотрудником отдела Востока Юрием Александровичем Пятницким слушайте через неделю. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.